Братья и сестры, я рад вас всех приветствовать здесь, в этом зале. И Виталий сказал, что надо отключить друга, у меня отключен, но я его с собой взял. Почему я взял? У меня здесь есть одно сообщение, которое, когда мне совсем плохо, я его читаю, тогда мне становится еще хуже, и я еще какой-то выход вижу. Я вам прочитаю это сообщение, которое мне прислал один мой друг. Вы переживали когда-то разочарование? А в Боге вы когда-нибудь разочаровались? Хорошо, я вам прочитаю то, что он мне написал, то, что у меня всегда в телефоне, то, что я сохраняю для себя. Послушайте, что он пишет. Саша, почему я доверился Богу, а он ударил меня в спину? Он обещал мне хлеб, а сам ужалил меня, как змея, в самое сердце. За что он так меня ненавидит? Я его любил и доверял ему. Он предатель. Кто-нибудь так разочаровался?
Разочаровывались, если честно.
Потому что вы знаете, я так разочаровался.
И не раз.
Вы знаете, конечно, вам хотелось бы сказать, что мы люди, которые всегда шли с барабанным флагом и никогда не отступали от Бога. Вы знаете, почему это смс у меня хранится, почему это сообщение у меня хранится? Это разочарование я когда-то пережил в своей жизни. И я искал из него выход. И это разочарование переживали очень многие люди. Ученики Иисуса Христа переживали это разочарование.
Аминь.
Переживали. И вы знаете, я хотел бы, чтобы мы сегодня не сосредоточились на разочаровании, а чтобы мы с вами поискали выход. Выход, который нашли ученики, выход, который предложил Христос. В чем можно найти выход, когда, кажется, тебя не слышит Бог? В чем можно найти выход, когда вас, кажется, не слышит Бог? В чем можно найти утешение, когда не знаешь, куда идти, вправо или влево? Знаете, я знал одного человека, который молился с Богом. Он общался, и Бог как будто ему отвечал прямо в молитве. Он беседовал с Богом. В один прекрасный момент человек говорит, как будто провода перерезали. Говорит, я молюсь и ничего не слышу. И так проходит день, два, три, и человек в жутком разочаровании. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами открыли последнюю главу Евангелия от Луки. Здесь есть эпизод, где два ученика тоже переживали очень жестокое разочарование. Они были разочарованы во Христе. Эта история начинается с 13 стиха 24 главы Евангелия от Луки. Это 98-я страница в обычных книгах Нового Завета. Что там за история, кто мне может напомнить? Да, когда два ученика шли в Эммаус. После каких событий они шли в Эммаус? После распятия Иисуса Христа. С каким они настроением шли в Эммаус? Вы представляете, эти люди положили все, чтобы пойти за этим человеком. Они оставили дома, они пожертвовали имущество. Они все в этого человека вложили. Этот человек взял и умер. Что делать дальше? У тебя ни дома, ни работы, ни друзей, ни положения в обществе. Ты идешь в Эммаус. И о чем ты думаешь? И вот смотрите, вот это разочарование, которое было у ученика, это просто трагедия, вот такая же, как и у этого молодого человека, который мне смс написал. Эти люди просто потеряли смысл жизни. Они разочаровались в том, в кого они так сильно верили. И смотрите, что происходит по дороге. Когда они разговаривали и рассуждали между собой, и Иисус приближился и подошел к ним. Это 15 стих. Знаете, мы думаем, что когда мы молимся, Бог нам не отвечает. Мы думаем, когда Бог повернулся к нам спиной, или когда в нашей жизни все плохо, мы думаем, что Бог от нас ушел, и Он где-то на другом конце земли, где-то в созвездии Орел. Вот смотрите, чему мы можем из этого текста научиться. Когда у нас самое глубокое разочарование в жизни, где находится Христос? Он рядом находится. Он находится рядом. Если кто-то переживает сейчас это разочарование, знаете, что Христос идет с вами рядом. И настолько близко, может быть, как никогда раньше. Когда ребенок болеет, где его родители находятся? И когда он спит ночью с температурой, где мама находится? Где может Христос находиться, когда у нас трагедия? Повторяю. Он рядом с нами. Но мы его не видим, потому что мы не видим его, а мы видим только что? Только нашу трагедию. У нас такая большая трагедия. У нас такое разочарование. У нас такая проблема, что мы не видим больше ничего. И Христос подходит к нам ближе, 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 ближе. Его тепло согревает наше сердце. Его руки дают нам жизнь. Солнце продолжает на нас светить. Но мы этого не замечаем, потому что у нас... Что? Наша проблема, наша трагедия. И смотрите, что происходит дальше. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Я думаю, не просто они его не узнали, потому что Христос имел другой вид. Я думаю, что они его не узнали, потому что они и не ожидали его узнавать.
И думали о своем.
Они были, да, как на своей волне. Они жили уже в своем мире. И все, что вокруг них было, их уже не так сильно волновало. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой? И о чем вы печалитесь? Ну, с другими словами, Христос говорит, что за проблема у тебя? Почему ты разочарован? Что случилось? Что случилось в этом мире? Что привело тебя в такой шок? Что тебя так поразило? И вот ученики говорят. Один из них именем Клеопа сказал ему, неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о прошедшем днем в эти дни? Я думаю, конечно, событие распятия Христа было знаменательным событием для жителей Иерусалима. Но как вы думаете, среди этих миллионов людей мог ли быть человек, который не знал, что происходит? Или такого не могло быть? Конечно, мог. Конечно, кто-то мог об этом и не знать. Ученики говорили, как? У нас такая трагедия, у меня дома такая проблема, а вы не знаете об этом? То есть, если у меня проблема, об этой проблеме что? Все должны знать. Все должны жить. Чьи проблемы? Мои, бывает так у нас? Точно. Я вот о себе это говорю, я не о вас. Когда у меня проблема, мне кажется, что все должны жить мои проблемы. Все должны. Вы не знаете, что у меня случилось? Как? Да вы должны вместе со мной что делать? Страдать, переживать. Все должны вокруг меня страдать. И они начинают ему рассказывать, что же произошло. Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильных дел и слов перед Богом и всем народом. Как они называют уже Христа? А почему они его называют пророк? Ведь несколько глав назад они его называли сыном Божьим. Видите, как ценность Христа сразу упала после этого разочарования. Буквально несколько дней назад они готовы были провозгласить его царем. Мессией. А сейчас он у них упал до уровня пророка. Потому что они разочаровались. Хорошо, я хотел бы вам такой вопрос задать, Лори. Как вы думаете, когда человек разочаровывается, это хорошо или плохо? Плохо, хорошо. Хорошо, давайте мы просто посмотрим на само это слово. Разочарованный. То есть до этого он был какой? То есть он был очарованный. Что такое очарованный человек? То есть человек смотрит и видит совсем не то, что на самом деле. Правда? То есть он, у него живет в фантазиях каких-то, он в розовых очках ходит, он все воспринимает в неправильном свете, он что-то себе надумал в голове, да? И вот он этим ходит, этим и живет. А потом, когда он сталкивается с реальностью, когда снимает с него розовые очки, он говорит, а, Оля,
раз.
И я разочаровался. То хорошо быть разочарованным или плохо?
Да.
Вы знаете, да, дело в том, что разочарование просто в этом случае приводит нас к видению реальности.
Возвращению.
Такой, какой она есть.
Аминь.
Может быть, она нам нравится, эта реальность. Может быть, она не нравится. Но это правда, от которой никуда не скроешься. И действительно ли были ученики разочарованы в этот момент? А были ли они, значит, до этого очарованы или нет? Конечно, были. Что они себе надумали, говорят? Они этим жили. Они были в очках этих розовых. И когда им Христос прямо говорит, буквально, знаете, когда человек думает, я приду в церковь, в церкви все люди какие? Правда это или нет? Или это очарование определенное? Очарование. Пастор никогда не ошибается. Да, это тоже очарование определенное. Вот такие ученики, они жили в своем мирке. Мы можем жить в этом мирке по разным поводам. У нас могут быть такие какие-то выдуманные отношения с каким-то человеком. Мы сами эти отношения придумали. На самом деле их нет. У нас могут быть выдуманные отношения с церковью. И даже у нас с Богом могут быть выдуманные. И когда мы сталкиваемся с реальностью, мы разочаровываемся. Но Бог это сделает только для того, чтобы мы видели реальность. Он не хочет нас обидеть, не хочет нанести нам рану. Он хочет нашего исцеления. Скажите, может ли Бог заняться нашим исцелением, если Он не скажет нам об этом? Никогда. Если вы сами себе правду представите, вы никогда не вылечитесь. Это все равно, что прийти к врачу, и у вас жутко болит пятка. Но вам стыдно сказать врачу, что у вас болит пятка. Вы говорите, у меня что-то с ухом. Потому что вам неудобно слышать так. И вы врачу говорите, помогите мне, у меня ухо болит смертельно. И врач что делает? Начинает лечить. Вы приходите на следующий день и говорите, что? Еще. Помогаешь лечить или нет? Нам надо правду? О ком? О самих себе. Хотите эту правду когда-нибудь слышать? Но вы знаете, что вы туда разочаруетесь?
Уже разочаровались.
Поэтому, смотрите, ученики действительно были очарованы. Ученики жили в своем придуманном фантастическом мире из воздушных замков. И когда они встретились с реальностью, они сказали, о, мы так думали. Мы так думали. А кто же вам сказал, что так надо? Они не были реалистами. Но вы знаете, самое удивительное, что в Иерусалиме были реалисты, кроме учеников, которые, ну, поймите меня правильно, верили тому, что Христос говорит. Правильно. Да, совершенно верно. Фарисеи, это записано в 27 главе Евангелия от Матфея, в последних стихах, там 63 и дальше. Они пришли к Пилату, и только они одни, единственные в Иерусалиме, были реалистами. Они говорили, если этот человек мертвый воскрешает, если он такие чудеса делает, и потом он сказал, что он воскреснет на третий день, то что? Ну, от него всякого можно ожидать. Поэтому на всякий случай, надо что?
Запечатать, хорошо.
Сразу понятно. Запечатать. Чтобы этот человек уже не воскрес никогда. Потому что он может что? Еще и воскрес. Кто верил в воскресение Христа? Фарисеи. Они верили во Христа или они просто были реалистами?
Реалистами.
Они просто были реалистами. Они не верили в Христа от всей души, но они видели реальность. А ученики видели реальность? Нет. Представьте, какая странная ситуация. Те люди, которые жили со Христом, те люди, которые с одной тарелки со Христом ели, они витали в облаках. А враги Христа были реалистами. Кто у нас правду скажет вам?
Они боялись.
Враги вам скажут о вас правду, потому что они кто? Они реалисты. Они знают все ваши недостатки. Друг, он может витать в облаках. А враг, он реалист. Любите врагов своих. И вот смотрите, и вот они идут, беседуют, они изливают Христу свою боль, свою проблему. И Христос говорит, что действительно учеников проблема. И эту проблему надо как-то решать. И Христос, смотрите, как Он решает проблемы разочарования? Как Он решает проблемы того, что мы теряем Бога? Что мы теряемся в жизни? Какие методы? Знаете, что в этот момент все ожидают? Все стоят на колени и говорят, Господи, если это дерево сейчас упадет, значит, ты меня любишь. Решаете вы так проблемы когда-нибудь?
Бывает.
Я сам так решал.
Конечно.
Мне нужно было выйти из этой ситуации когда? Завтра? Через месяц? Или когда?
Сейчас.
Прямо сейчас. Мне надо, чтобы Бог вмешался в мою жизнь когда? В эту секунду, чтобы мне прозвучал сейчас голос неба. Я говорю, Господи, мне сейчас надо чудо. Чудо, чтобы сделать правильный выбор. И вот Христос встречает учеников. И, наверное, эти ученики тоже нуждались в каком-то чуде. И Христос бы мог сказать, а это я. Но что он делает? И вот смотрите, есть единственное средство в наших руках, когда все вокруг замолкает, когда чудеса перестали происходить, когда мы не видим нигде руки Божьей, есть только одно место, в котором мы всегда будем слышать голос Божий. Это где?
Писание.
Священное Писание – это голос Божий всегда. Как бы нам было ни было трудно, это голос, который всегда будет нам говорить. Это единственное основание. Другого нет. Ни чудеса, ни даже личный опыт. Вы знаете, все это может быть обманчиво. И чудеса, и личный опыт. Человек говорит, я чувствую, что это правильно. Но это может быть обманом. И вот Христос, чтобы восстановить веру этих людей, Он обращает их к священным писаниям. 27 стих говорит, и начал от Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Дорогие друзья, нет другого основания для нашей веры, кроме священного Писания. Даже проповеди, которые вы тут слышите. Молитвы, на которые вы получаете ответ, все что угодно, есть только одно основание. Это Слово Божие. И Христос всегда этим основанием своей жизни пользуется. Его слова так написаны, это, наверное, должен быть девиз каждого христианина. Это единственное основание. И наше разочарование начинается только тогда, когда мы с этого основания сходим. И мы всегда разочаруемся, когда мы с этого основания сойдем. Поэтому Слово Божие – это единственный якорь в этом мире, который может показывать нам, куда двигаться. Единственный якорь, который держит нас среди этих штормов. Это Слово Божие. Христос возвращал учеников к Слову Божию. Если мы хотим получить духовное возрождение, куда мы должны возродиться? Только в Слово Божие. Ничего другого. Только в Нем. И вот Христос объясняет им, хотя Он мог бы для них чудо сделать, хотя Он мог бы для них открыться, но Христу важно, чтобы они имели надежный фундамент. Почему Христос не сделал чудо? Смотрите, что, о чем говорят чудеса? Вы знаете, я вам скажу вам так немножко сложно, но чудеса вообще ни о чем не говорят.
Аминь.
Ни о чем. Вот представьте, вы идете, и перед вами развилка, да, дорога направо и дорога налево, и посреди камня. И вы думаете, куда пойти, направо и налево. И вот с неба молния в камень, и голос с неба. Иди направо. Куда надо идти?
Направо.
Дух протестантизма, правильно? Не направо, я все равно пойду. Вот это чудо, которое произошло, что оно говорит для вас? Куда вам надо идти? Направо или налево? Да, голос сказал, что направо. Но, наверное, тому, кто это говорит, надо, чтобы я направо пошел. А лично мне куда надо идти? Непонятно, правда? Непонятно. Поэтому в это время, в которое мы живем, Христос и говорил, что чудесами будет все переполнено. Сегодня столько чудес вокруг нас, что если мы будем слушать эти голоса, куда идти направо или налево, мы просто запутаемся. Поэтому чудо на самом деле ничего не говорит. Чудо, если и Бог его использует, то это костыль для нашей веры. Но на костыле вы далеко не уйдете. Когда-нибудь вы должны оставить этот костыль и верить во Христа, тогда, когда все будет против вас, когда чувства вас будут обманывать, когда ваш разум откажется воспринимать то, что происходит, и тогда у вас останется только один фундамент. Это что? Это Слово Божие. Вот этот фундамент никогда вас не обманет. И вот Христос шел и объяснял, и рассказывал ученикам, и они уже так подошли к дому, к селению к этому. 28 стих говорит, и приблизились они к тому селению, в которое они шли. И Он показывал им вид, что хочет идти дальше. И вот они подошли к дому, и Христос продолжает дорогу. Он не заходит с ним. И смотрите, написано. Но они удерживали его, говоря, останься с нами. А, знаете, что Христос никогда не придет к вам без приглашения? Никогда. И вы знаете, почему мы так часто остаемся без Христа? Христос пойдет дальше, если вы увидите нас. Христос не захватчик. Христос не врывается в ваш дом, не срывает с петель дверь. Если его не пригласили сегодня, он пойдет дальше.
Аминь.
Вы останетесь здесь Христа. Христа надо пригласить. Ученики удерживают. Говоря, останься. Если бы они просто поразмышляли, и Христос пошел, они бы сели. Произошло бы еще что-нибудь в Иерусалиме или нет? Из того, что они дальше увидели.
Очередное разочарование.
Да. Да, просто они снова бы разочаровались. Но они удерживали Христа. Дорогие друзья, мы должны, как Иаков, ухватиться за Христа, каждый утро, и говорит, мы тебя не отпустим, пока ты меня не благословишь. Если мы это не делаем, Христос идет дальше. Не потому, что Он нас не любит, а потому, что Он никого не заставляет. И вот смотрите, когда они вошли, когда они уже кушали, и когда он возлежал с ними, тот взял хлеб, благословил, преломил и подал. Тогда открылись у них глаза, и они узнали. Я не знаю, что сделал Христос, что они его узнали. Может быть, он по-особенному хлеб преломлял. Может, это напомнило им несколько дней назад, когда происходили эти события. Но они узнали. Они узнали. Они нашли Христа. Они нашли Христа. Но они узнали его не благодаря каким-то жестам, а благодаря тому, что он их подготовил к этому. Они имели твердое основание, что это Христос. И это основание они нашли в чем? В Слове. В Слове Божьем. Да. Потому что дальше совершенно верно. Они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, когда изнесла нам из Писания. Дорогие друзья, то же самое, когда мы утром читаем Библию, мы должны пригласить Христа. И когда мы читаем Библию, это Слово Божье, которое говорит. И мы можем точно так же сказать. Не горело ли сердце наше, когда к нам говорит Христос через Священное Писание. Священное Писание не мертвое Бог. От него продолжают загораться сердца и сегодня. Слово Божье должно зажигать наше сердце. Если вы читаете Библию только для того, чтобы ее прочитать, это напрасная трата времени. Слово Божье должно зажечь ваше сердце. Не один раз в жизни. Каждый раз они это читают. Оно должно зажигать ваше сердце. И вот, когда они пережили такой опыт, что они сделали дальше? Да, вы знаете, что расстояние до Эммауса от Иерусалима было где-то 60 стадий. Это по нашему где-то 15-20 километров около того. Ну, как бы небольшое расстояние. Но вы знаете, что уже была ночь, и ночью обычно по дорогам там уже не ходили. Потому что было много разбойников, это было опасно. Ну, и 20 километров все-таки это где-то 3-4 часа хорошего хода. И вот ученики, проделав такой путь, когда они узнали, что Христос воскрес, когда они услышали это чудо, они не сели и сказали, ой, брат, какая чудесная вещь нам открылась в Священном Писании. Давай мы сейчас покушаем и порассуждаем друг с другом. А те ученики, которые там мучаются, которые ночью не спят, у которых проблем, которые находятся в разочаровании, мы им утром расскажем. Что они сделали? А почему? Потому что там их друзья, которые точно в таком же разочаровании, как они. В мучении, в поисках, в сомнениях. Я нашел ответ. И знаете, Дух Пророчества говорит, какое первое желание человека, который нашел Христа? Я не могу. Я сам был в этой шкуре, мне самому было плохо, так же, как и сейчас меня Господь спас. И первое мое желание, вот как у этих учеников, встать и пойти, пусть ночь, пусть опасность, пусть трудность, я этим людям расскажу, им нужна помощь, помощь от Господа, которую я получил. Я хочу, чтобы мои друзья чувствовали так же. Есть старый стишок, знаете, в детстве про кошкин дом. И что-то мне запала такая фраза в голову. Кто знает, как мокра вода, как страшен холод лютый, тот не оставит никогда прохожих без приюта. То есть, если вы знаете, как жить в этом разочаровании, если вы знаете, что такое, когда ты ищешь выхода и думаешь, что Бог против тебя, если вы это почувствовали, вы не можете к этому расстаться равным. Вы не можете спокойно смотреть, когда рядом с вами такой человек, а вы уже имеете ответ. Вы обязательно пойдете к этому человеку. Я нашел ответ. Где? В Священном Писании. И ответ у тебя есть. И Бог далеко от тебя или близко? Близко. Близко. Бог настолько приблизился к тебе в минуту твоего разочарования, может быть, как никогда Он близко к тебе. И Он только ждет, чтобы ты пригласил Его. Чтобы ты открыл Писание, и там ты услышишь голос. Другого метода, может быть, для тебя уже не существует. Это единственный метод, который для тебя стал. Я не говорю о том, что Бог не говорит через богослужение. Бог говорит и через богослужение. И через молитву открывается. И через дух пророчества наступают такие моменты в жизни. А я это сам переживу, братья мои. Когда у вас остается только дух. Ничего больше. Это как самолет, который идет только по прибору. Не видно ничего справа. Ты не понимаешь, что тебя ждет впереди. Только Слово Божье, которое продолжает тебя вести во всех обстоятельствах жизни. Пусть Бог нас благословит, чтобы это Слово говорило нам, чтобы оно зажигало наши сердца, чтобы мы имели фундамент, чтобы мы не разочаровывались. А если мы разочаровались, знайте, что это хорошо. И снова ищите Господа, потому что Он близок к вам. Пусть Бог вас благословит. Аминь.
Аминь.